Радио «Вера» представляет. Время радости. Главные праздники Церкви.
Седьмого января по новому стилю Церковь празднует Рождество Христово, единственный из церковных праздников, который признан в России в качестве государственного. С 1991 года этот день считается официальным выходным. В иерархии праздников Русской Православной Церкви Рождество занимает второе место после Пасхи. И это не случайно. Праздник установлен в честь события, которое во всех смыслах перевернуло мир. Именно после этого события летоисчисление разделилось на две эпохи – до нашей эры, до Рождества Христова, и наша эра, то есть после Рождества Христова. В Евангелии не указана точная дата рождения Иисуса Христа от Девы Марии. Впрочем, Церковь, признавая вариативность даты, никогда не сомневалась в самом факте пришествия в мир Спасителя. Евангельские тексты и научные исследования ученых-археологов доносят до нас те сведения, которые позволяют очень хорошо представить и само событие рождения Христа, и его исторический контекст. К примеру, известно, что царем Иудеи, страны, где родился Спаситель, был в то время Ирод. Господствующей силой в Европе и на Ближнем Востоке была огромная и могущественная Римская империя. Иудея находилась в политической и экономической зависимости от Рима, но времена процветания Вечного Города были уже в прошлом. В Иудее в то время шла гражданская война между сторонниками двух наследников царского трона – братьями Гирканом и Аристобулом. На волне политических интриг к власти и пришел Ирод. В молодости над ним смеялись, называли полукровкой. Ирод не был членом царской семьи, но вырос при царском дворе. Мать его была арабкой, отец принадлежал к племени идумеев. Дед Ирода принял иудаизм, а отец сумел достичь высокого положения в обществе. Он стал советником Гиркана, но был отравлен заговорщиками. Опасность угрожала и самому Ироду. Тогда он отправился в Рим, и сенат объявил его царем Иудеи. Под предлогом военной помощи новому правителю в Иудею вошли римские войска. В Риме Ирод фактически отрекся от единого бога народа Израиля и принес жертву в храме Юпитера. Он занял трон, но до конца жизни лишился покоя. Ирод боялся покушений и заговоров. Он стал подозрительным и мстительным, и, опасаясь потерять свою власть, не щадил никого. Он даже казнил любимую жену, чтобы жениться на девушке из царской династии Хасмонеев и упрочить свои права на престол. Ирод заподозрил троих своих сыновей в заговоре и отдал их палачу. Уже будучи смертельно больным, он тщательно продумал ритуал собственных похорон. Царь приказал взять в заложники представителей самых знатных иудейских семей. Их держали в заключении на городском ипподроме, чтобы казнить сразу после смерти Ирода. Тогда бы скорбь горожан уже точно была бы неподдельной. Власть Ирода держалась на мечах римлян. Это хорошо понимали и чувствовали в Иудее. И с каждым годом все отчаяние ждали обещанного когда-то самим Богом прихода Мессии. Историк, профессор Российского государственного гуманитарного университета Валерий Шабуров считает, что ожидание это было основным настроением той эпохи.
Этот период времени, этот век, он приходит к концу, он обветшал, он связан с нарастающим злом. Наступят новые времена, наступит время освобождения, духовного освобождения.
Пророчества гласили, что Мессия должен родиться на родине царя Давида, в городе Вифлееме, и стать подлинным царем Иудеи и всего мира. По словам протоиерея Максима Козлова, настоятеля храма Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, даже язычники тогда знали пророчество о рождении божественного младенца.
ждали даже греко-римские язычники. Можно вспомнить знаменитую шестую эклогу Вергилия, где говорится о таинственном младенце, о совершенно таинственном, с рождением которого все должно измениться.
Из Евангелия от Луки мы знаем, что незадолго до рождения Иисуса Христа римский император Октавиан Август решил провести перепись населения, чтобы узнать численность налогоплательщиков своей империи и зависимых от Рима территорий. В Иудее подобные записи велись обычно по коленам, то есть по родам потомков 12 сыновей ветхозаветного патриарха Иакова. Эти колена, согласно Священному Писанию, образовали израильский народ. У каждого рода был свой главный город, откуда происходил общий предок. Поэтому плотник Иосиф, живший в Назарете, отправился на перепись в город Вифлеем, город своего предка, царя Давида. Переписи подлежали и мужчины, и женщины. Иосиф взял с собой деву Марию, которая была на последнем месяце беременности. В Вифлееме уже не осталось ни мест на постоялых дворах, ни свободного угла, поэтому Иосиф и дева Мария нашли себе приют недалеко от города, в пещере, куда пастухи загоняли скот на время ненастья. Ночью у Пресвятой Девы Марии родился Сын Божий. Богородица спеленала младенца и положила его в каменные ясли, где обычно находился корм для скота. О великом прошлом и современной жизни этого святого места рассказывает Дмитрий Серебряков.
Вифлеем в переводе с еврейского «дом хлеба» – небольшой городок, расположенный в Иудейском Нагорье. Здесь испокон века возводили дома над известняковыми скалами, которые богаты природными пещерами и гротами. Это очень удобно – разместить жилище на камне, а просторные пустоты в нем использовать как сарай или как хлев для скота. В одной из таких пещер остановилось на ночлег святое семейство, когда ни в одной гостинице Вифлеема для них не нашлось места. Здесь и родился на свет Бога-человек Иисус Христос. Ночевать в каменном гроте не очень уютно, тем более это помещение не приспособлено для родов. Скальная ниша могла защитить от дождя и от ветра, но все-таки в ней довольно прохладно. Температура воздуха в Вифлееме опускается январскими ночами до 5 градусов. Новорожденного Иисуса положили в кормушку для скота, и, как нам рассказывает предание, его согревали своим дыханием осленок и вол. Рождественскую пещеру можно увидеть и в наши дни. Сейчас она стала центром Вифлеема и географическим, и духовным. Расположена она под главным собором города – Базиликой Рождества. Внутрь грота прямо из храма ведут две боковые лестницы. Каждая состоит из 15 ступеней, выточенных из красного камня – порфира. Оба входа необычайно красивы. Бронзовые двери, изготовленные в V веке, обрамлены резным мрамором. Внутреннее пространство пещеры напоминает вытянутую комнату 12 метров в длину, 3,5 в ширину. Сюда практически не проникает солнечный свет. Сейчас здесь используется электрическое освещение. Место, где родился Христос, находится в глубине. Оно отмечено 14-конечной серебряной звездой на полу. Над ней в низенькой нише висят 16 лампад. Выше установлен мраморный престол, на котором совершается православная литургия. Слева от южного входа вы найдете то место, где стояли ясли Христовы, тот самый ящик с сеном, в который уложили новорожденного. Сейчас это углубление в полу, выложенное белым мрамором. Считается, что кормушка, служившая Иисусу колыбелью, была сделана из оливкового дерева. В VII веке дощечки, почитаемые как остатки яслей Христовых, были перевезены в Рим. Как правило, поездка в Вифлеем входит в большинство туров по Святой Земле. Если же вы, находясь в Иерусалиме, захотите добраться до Вифлеема самостоятельно, то нужно сесть на автобус номер 21, который отправляется от автостанции, расположенной у Дамасских ворот, и доехать до конечной. В городе Рождества от остановки до пещеры идти минут 15, не больше.
Время радости.
Пещеру, в которой родился Христос, в IV веке нашла экспедиция царицы Елены, матери императора Константина Великого. Вокруг пещеры был воздвигнут храм Рождества Христова. Продолжает рассказ о судьбе этого храма Дмитрий Серебряков.
Главная площадь в Вифлееме имеет трогательное название Ясельная, в честь яслей, в которые был положен 2000 с лишним лет назад новорожденный младенец Христос. Именно здесь находится пещера, где родился Спаситель, а над ней высится одна из самых древних церквей в мире – Базилика Рождества. Первый камень в основании Вифлеемского рождественского храма заложила еще в IV веке царица Елена во время своего паломничества на Святую Землю, а построил его вскоре после этого император Константин Великий. Удивительный факт: несмотря на многократные вторжения захватчиков в Вифлеем, базилика ни разу не была разрушена. Самый большой урон храму нанес пожар, вспыхнувший в городе в VI веке, однако даже он не уничтожил здание полностью. И сейчас в храме сохранились фрагменты, которые помнят времена Елены и Константина. Например, здесь можно увидеть напольную мозаику IV века. А вот настенные мозаики, выполненные после пожара, к сожалению, почти не уцелели. Зато сохранились удивительные истории, связанные с ними. Например, когда Вифлеем в 7 столетии захватили персы, они были потрясены мозаичным изображением восточных мудрецов, своих соотечественников, в сюжете поклонения волхвов, и из уважения к предкам сохранили церковь. Уцелела базилика Рождества и при халифе Аль-Хакиме, который завоевал город в начале XI века. Магометане отделили часть храма под мечеть и не разрушили его. Однако обыкновение иноверцев въезжать в храм на лошадях заставило христиан полностью заложить 2 входа, а третий сделать настолько низким, чтобы всякий входящий вынужден наклонять был голову. Эти врата смирения и сейчас остаются единственным входом на обширную территорию, обнесенную высокой каменной стеной с 2 башнями. Кроме церкви Рождества, на этом огороженном пространстве находятся греческий православный, армянский и католический монастыри со своими двориками. Сама базилика – это просторное здание из тесаного камня. Внутреннее пространство разделено на 5 частей рядами колонн, изготовленных из вифлеемита – особого нежно-розового камня, который добывают в окрестностях города. Обратите внимание на 2 серебряных паникадила перед алтарем. Они были подарены храму российскими императорами. Еще один русский царский подарок – базилике. Чудотворная икона, на которой Богородица улыбается. Она была написана в России по заказу царицы Елизаветы после ее исцеления от тяжкой болезни. У главной Вифлеемской базилики есть еще одна особенность. В любое время года вы застанете церковь, украшенной разноцветными стеклянными шариками. Это храм, где всегда царит праздник Рождества.
Время радости.
Первыми о рождении Спасителя узнали пастухи. Перед ними в ослепительном сиянии явился ангел. Пастухи испугались, но небесный посланец успокоил их. Он возвестил им, что всем людям сегодня дарована великая радость. Внезапно перед пастухами появилось множество других ангелов. Они славили Бога и пели: «Слава в вышних Богу, и на земле мир». Пастухи поспешили в пещеру и обнаружили там Марию, Иосифа и новорожденного младенца. Они поклонились Христу и рассказали, что видели и слышали от ангелов. Вскоре о рождении Спасителя узнали восточные мудрецы, волхвы и царь Ирод. О последовавших за этим событиях рассказывается в Евангелии от Матфея, которая 7 января по новому стилю на праздник Рождества Христова читается во всех православных храмах.
Иисус же родился в Вифлееме Иудейском в дни Ирода царя.
Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: «Где должно родиться Христу?» Они же сказали ему: «В Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка: „И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтоб и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Мариею, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою.
«Не возвратитесь ко Ироду, иным путем отошел во страну свою».
Царь Ирод так отчаянно боялся за свой престол, что угрозой для него казался даже маленький ребенок. Когда он понял, что волхвы к нему не вернутся, то приказал убить всех первенцев мужского пола младше 2 лет в Вифлееме и окрестностях. Невинные дети стали первыми христианскими мучениками. Церковь чтит их память 11 января по новому стилю. Мы знаем, что Господь уберег своего сына. Ангел предупредил святое семейство, и Иосиф с Девой Марией и младенцем Христом бежали в Египет. Тогда удалось спастись еще одному мальчику, сыну первосвященника Захарии, будущему Иоанну Крестителю. А царь Ирод вскоре умер от мучительной болезни. Римляне разделили Иудею на несколько частей между наследниками Ирода, а потом и вовсе лишили страну даже формальной независимости. Новой провинцией империи стал управлять наместник-прокуратор. Символично, что именно в эпоху распада Иудеи, во время окончательной потери ее политической и экономической свободы, произошло Рождество Иисуса Христа, давшее настоящую свободу и подлинное спасение не только Иудеи, но и всему миру. Вот так о значении этого праздника размышляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
С точки зрения истории человеческого спасения, а именно с этой точки зрения и нужно смотреть на Рождество, это событие явилось радикальным изменением хода всей жизни людей.
Время радости. Главные праздники Церкви.